Дориан спрашивал себя, не является ли его собственная жизнь повторением жизни молодого Герберта. Быть может, в их роду какой-то отравляющий микроб переходил от одного к другому, пока не попал в его собственное тело. Уж не подсознательное ли воспоминание о рано отцветшей красоте далекого предка побудило его, Дориана, неожиданно и почти без всякого повода высказать в мастерской Безила Холлорда безумное желание, так изменившее всю его жизнь. А вот в красном камзоле с золотым шитьем, в украшенной бриллиантами короткой мантии, в брыжах с золотым кантом и таких же манжетах стоит сэр Энтони Шерард, а у ног его сложены доспехи серебряной щернью. Какое наследие оставил он своему потомку? Может быть, от этого любовника Джованны Неаполитанской перешли к нему, Дориану, какие-то постыдные пороки? И не являются ли его поступки только осуществленными желаниями этого давно умершего человека, при жизни не дерзнувшего их осуществить? Дальше, с уже выцветающего полотна, улыбалась Дориану леди Елизавета Девере, в кружевном чепце и расшитым жемчугом корсаже с разрезными розовыми рукавами. В правой руке цветок, в левой — эмалевое ожерелье из белых и красных роз. На столике около нее лежит мандолина и яблоко. На ее остроносых башмачках — пышные зеленые розетки. Дориану были известны жизнь этой женщины и странные истории, которые рассказывались о ее любовниках. Не унаследовал ли он и какие-то свойства ее темперамента? Ее удлиненные глаза с тяжелыми веками, казалось, глядели на него с любопытством. Ну а что досталось ему от Джорджа Уиллоуби, мужчины в напудренном парике и с забавными мушками на лице? Какое недоброе лицо, смуглое, мрачное, с ртом сладострастно жестоким, в складке которого чувствуется надменное презрение. Желтые костлявые руки — сплошь унизаны перстнями и полуприкрыты тонкими кружевами манжет. Этот щеголь XVIII века в молодости был другом лорда Феррерса. А второй лорд Бекингем, товарищ принца-регента в дни его самых отчаянных сумасбродств и один из свидетелей его тайного брака с миссис Фицгерберт. Какой гордый вид у этого красавца с каштановыми кудрями, сколько дерзкого высокомерия в его позе. Какие страсти оставил он в наследство потомку. Современники считали его человеком без чести. Он первенствовал на знаменитых оргиях в Карлтон-хаусе. На груди его сверкает орден подвязки. Рядом висит портрет его жены, узкогубой и бледной женщины в черном. «И ее кровь тоже течет в моих жилах», — думал Дориан. «Как все это любопытно!» А вот мать. Женщина с лицом леди Гамильтон и влажными, словно омоченными в вине губами. Дориан хорошо знал, что он унаследовал от нее — свою красоту и страстную влюбленность в красоту других. Она улыбается ему с портрета, на котором художник изобразил ее вакханкой. В волосах ее виноградные листья. Из чаши, которую она держит в руках, льется пурпурная влага. Краски лица на портрете потускнели, но глаза сохранили удивительную глубину и яркость. Дориану казалось, что они следуют за ним, куда бы он ни шел. А ведь у человека есть предки не только в роду. Они у него есть и в литературе. И многие из этих литературных предков, пожалуй, ближе ему по типу и темпераменту, а влияние их, конечно, ощущается им сильнее. В иные минуты Дориану Грею казалось, что вся история человечества — лишь летопись его собственной жизни, не той действительной, созданной обстоятельствами, а той, которой он жил в своем воображении, покорной требованиям мозга и влечением страстей. Ему были близки и понятны все те странные и страшные образы, что прошли на арене мира и сделали грех столь соблазнительным, зло столь утонченным. Казалось, жизнь их каким-то таинственным образом связана с его жизнью. Герой увлекательной книги, которая оказала на Дориана столь большое влияние, тоже был одержим такой фантазией. В седьмой главе он рассказывает, как он в обличии Тиберия, увенчанный лаврами, предохраняющими от молнии, сиживал в саду на Капри и читал бесстыдные книги Элефантиды, а вокруг него важно прохаживались павлины и карлики, и флейтист дразнил кадильщика Фимиама. Он был и Калигулой, бражничал в конюшнях с наездниками в зеленых туниках и ужинал из яслей слоновой кости вместе со своей лошадью, украшенной бриллиантовой повязкой на лбу. Он был домицианом и, бродя по коридору, облицованному плитами полированного мрамора, угасшим взором искал в них отражение кинжала, которому суждено пресечь его дни, и томился тоской, пресыщенностью жизнью, страшным недугом тех, кому жизнь ни в чем не отказывала. Сидя в цирке, он сквозь прозрачный изумруд любовался кровавой резней на арене, а потом на носилках, украшенных жемчугом и пурпуром, влекомых мулами с серебряными подковами, возвращался в свой золотой дворец гранатовой аллеей, провожаемый криками толпы, проклинавшей его, Цезаря Нерона. Он был и Гелиогабалом, который, раскрасив себе лицо, сидел за прялкой вместе с женщинами и приказал доставить богиню Луны из Карфагена, чтобы сочетать ее мистическим браком с Солнцем. Вновь и вновь перечитывал Дориан эту фантастическую главу и две следующие, в которых, как на каких-то удивительных гобеленах или эмалях искусной работы, запечатлены были прекрасные и жуткие лики тех, кого пресыщенность, порок и кровожадность превратили в чудовищ или безумцев. Филиппы, герцог Миланский, который убил свою жену и намазал ей губы алым ядом, чтобы ее любовник вкусил смерть с мертвых уст той, кого он ласкал. Венецианец Пьетро Барби, известный под именем Павла II и в своем тщеславии добивавшийся, чтобы его величали Формозус, то есть прекрасный. Его тиара, стоившая 200 тысяч флоринов, была приобретена ценой страшного преступления. Джан Марии Висконти, травивший людей собаками. Когда он был убит, труп его усыпало розами любившая его Гетера. Цезаре Борджиа на белом коне. С ним рядом скакало братоубийство, и на плаще его была кровь Перотта. Молодой кардинал, архиепископ Флоренции, сын и фаворит папы Сикста IV Пьетро Риарио, чья красота равнялась только его развращенности. Он принимал Леонору Арагонскую в шатре из белого и алого шелка, украшенном нимфами и кентаврами, и велел позолотить мальчика, который должен был на перу изображать Ганимеда или Гиласа. Эзелин, чью меланхолию рассеивало только зрелище смерти. Он был одержим страстью крови, как другие одержимы страстью к красному вину. По преданию, он был сыном дьявола и обманул своего отца, играя с ним в кости на собственную душу. Джан Батиста Чибо, в насмешку именовавший себя невинным, тот Чибо, в чьи истощенные жилы еврей-лекарь влил кровь трех юношей. Сигизмонда Малатеста, любовник Изотты и сюзеренный властитель Римени, который задушил салфеткой Поликсену, а Джиневре де Сте поднес яд в изумрудном кубке. Он для культа постыдной страсти воздвиг языческий храм, где совершались христианские богослужения. Изображение этого врага Бога и людей сожгли в Риме. Карл VI, который так страстно любил жену брата, что один прокаженный предсказал ему безумие от любви. Когда ум его помутился, его успокаивали только сарацинские карты с изображениями любви, смерти и безумия. И, наконец, Грифонетто Бальони в нарядном камзоле и усаженной алмазами шляпе на акантоподобных кудрях, убийца Асторы и его невесты, а также Симонетта и его пажа, столь прекрасный, что когда он умирал на желтой пьяцце Перуджии, даже ненавидевшие его не могли удержаться от слез, а проклявший его Аталанта благословил его. Все они таили в себе какую-то страшную притягательную силу. Они снились Дориану по ночам, тревожили его воображение днем. Эпоха Возрождения знала необычайные способы отравления. Отравляли с помощью шлема или зажженного факела, вышитой перчатки или драгоценного веера, раззолоченных мускусных шариков и янтарного ожерелья. А Дориан Грей был отравлен книгой. И в иные минуты зло было для него лишь одним из средств осуществления того, что он считал красотой жизни.